Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанной перед слушателями 19 января 1953 года. Название этой лекции – «Расширенная форма СРП-5, шаг 3, различные способы применения тета-клирования». Продолжительность записи – 72 минуты. Воспроизведено Golden Era Productions. Какое сегодня число? 19 января. Вечерняя лекция, Лондон. Эта лекция следует прямо за второй лекцией, прочитанной вечером 16 января. Это последовательная серия лекций по стандартной рабочей процедуре, выпуск 5. В некоторых более ранних лондонских лекциях я давал вам материал, который находится где-то раньше в серии филадельфийских лекций. Этот материал не... Возможно, если кто-нибудь просто прослушает этот материал, то он покажется ему несколько сложным. Потому что мы перескочили на шаг 1 и шаг 2 до того, как мы начали говорить о стандартной рабочей процедуре в филадельфийских лекциях. Но потом он обнаружит, что позже в этих лекциях дается очень подробное описание стандартной рабочей процедуры. И это очень точная процедура, и не такая уж большая. Итак, эта лекция следует за описанием сжатой или краткой формы стандартной рабочей процедуры номер 5. Вместо того, чтобы называть ее стандартной рабочей процедурой 6 или 10 или что-нибудь в этом роде, мы будем использовать два названия. У нас будет краткая форма стандартной рабочей процедуры и расширенная форма стандартной рабочей процедуры. Это может происходить таким образом. Вы очень часто будете использовать исключительно краткую форму стандартной рабочей процедуры. И она будет приносить необходимые результаты. Она просто состоит из ряда шагов, которые вы предпринимаете, чтобы вытащить тетана из головы и сориентировать его должным образом. Так вот, каждый из шагов стандартной рабочей процедуры номер 5 представляет собой целый обширный предмет. В этих лондонских лекциях я расширил эту процедуру, чтобы показать, каким образом процессинг создания можно использовать на каждом из шагов и с чем именно работают в процессинге создания на каждом из шагов. На самом деле в стандартную рабочую процедуру входит больше действий, чем я описал в филадельфийской серии лекций. Например, процессинг создания входит в каждый из шагов процедуры. Краткая форма состоит просто вот в чем. Вы говорите человеку, чтобы он был позади своей головы. Если он не находится позади своей головы, вы пытаетесь вытащить его из тела с помощью лучей и ориентации. Если он не выходит из тела, вы сразу же переходите к пространствованию. Если он не может удерживать перед собой маленький шарик в стабильном состоянии, вы сразу же пытаетесь смакапить старый дом. А после этого вы переходите к процессингу по контролю над черным и белым. И вы просто проходите все эти шаги до тех пор, пока не найдете тот, который этот человек может выполнить. Вы находите такой шаг и завершаете его в краткой форме. А затем вы завершаете оставшиеся 5 шагов в их краткой форме. Эта краткая форма будет описана в отдельном небольшом пособии. А потом мы проводим расширенную форму этой процедуры. Каждый из этих шагов. Каждый из этих шагов имеет конкретную цель. Все 7 шагов представляют собой полную технику, которая применима к кейсу определенного уровня. Таким образом, вы можете взять расширенную форму стандартной рабочей процедуры номер 5 и найти тот шаг, который применим к данному человеку. Вы можете полностью выполнить весь этот шаг, и вы добьетесь того, что у человека исчезнут хронические соматики и аберрации. Другими словами, вы разрешите то, что не в порядке с этим кейсом. Таким образом, у вас есть техника, которую можно применять прямо в офисе, и она не имеет никакого отношения к тета-клированию. Если мы посмотрим на самый верхний уровень, то мы увидим шаг 1. Будьте в полуметре позади своей головы. Это тета-клирование. Так вот, каждый из шагов этой процедуры может выполнять как тетан, который находится вне тела, так и тетан, который находится в теле. За исключением шага «Будьте в полуметре позади своей головы». В этом случае он, конечно, находится вне своего тела. И это единственный шаг, в котором конкретно говорится о том, что тетан должен оказаться вне тела. На шаге 2 Преклер создает макапы того, что он находится вне тела. Это подготовительное действие перед шагом 1. Что касается шага 3, то там не очень-то много говорится о том, что Тетон должен находиться вне тела. На самом деле там вообще ничего не говорится о том, что Тетон должен находиться вне тела. И мы можем просто выполнить шаг 3. Шаг 3 — это пространствование. Мы можем выполнить шаги 4 и 5, 6 и 7, даже не упоминая о том, что Тетон может находиться вне тела. Все это довольно интересно, потому что у вас может возникнуть вопрос. Как проводить человеку интенсив одитинга, если вы не пытаетесь сделать его тета-клиром? Что ж, он может пройти шаг 3, 4 или 5. Если вы работаете с психотиком, то вы можете пройти с ним шаг 6 или 7. Каждый из этих шагов представляет собой конкретные действия. Каждый из них применим к какому-то конкретному уровню кейса. И, подумать только, каждый из них позволяет работать с каким-то основным фактором в процессинге и довести это дело до конца. Вы увидите, что шаг 1 направлен на то, чтобы отделить Тетона от тела и привести Тетона в стабильное состояние полной экстериоризации и пребывания вне тела. Хорошо. Шаг 2 направлен на устранение у Тетона необходимости управлять энергией и использовать ее. Поэтому, если вы говорите «нам нужно избавить этого человека от необходимости управлять энергией», то что вы делаете? Вы используете шаг 2 и все, что включает в себя шаг 2. А что представляет собой шаг 3? Здесь мы имеем дело с пространством. Любые трудности с пространством, которые есть у Преклера, устраняются на шаге 3. Это очень просто. Устраняются любые трудности с пространством, которые есть у Преклера. Вы слышали о таких явлениях, как клаустрофобия, такая-то фобия, сякая-то фобия, катафобия, психоаналитикофобия, фрейдофобия и все эти ужасные заболевания, которые распространились в обществе. Я не стану говорить, что исследователи прошлого были кучкой никчемных типов. В прошлом просто не было исследователей. Ведь даже если бы они посмотрели на человеческий разум косыми глазами, то они обнаружили бы, что человеческий разум совершенно дезориентирован в том, что касается пространства. Я хочу сказать, давайте будем смотреть в лицо фактам. Они говорили о клаустрофобии, потом они говорили о каком-то другом виде заболевания, когда есть люди, которые боятся большого пространства, есть люди, которые боятся маленького пространства. И что? Я имею в виду, почему никто не пошевелил парочкой мозговых клеток, если они вообще были у них, и не выяснил, в чем именно заключалась дезориентация в отношении пространства. Дезориентированы ли люди в отношении пространства? Что ж, давайте посмотрим на человека. Эта идея сама по себе является настолько оригинальной, что вы даже не ожидаете, что кто-либо когда-либо это делал. Давайте посмотрим на человека и давайте посмотрим на пространство. И мы обнаружим самые невероятные вещи. Два вида расстройств — слишком большое пространство и слишком маленькое пространство. Давайте возьмем наши буквари и посмотрим, как пишется слово «код». Вот примерно на таком же уровне находится эта идея о слишком большом и слишком маленьком пространстве, в таком предмете, как пространство. Бог ты мой, когда начинаешь рассматривать пространство и речь заходит о человеческом разуме, то приходится изучать очень толстую книгу. Разум человека может быть в такой степени дезориентирован в отношении пространства, и там может царить такой беспорядок, и все может быть настолько извращено в том, что касается пространства, что вы, как аудитор, будете просто поражены, увидев, как много существует всяких аберраций, связанных с пространством. Почему? Пространство находится на уровне 40, и никто никогда не находится на таком высоком уровне. Поэтому любой, кто находится ниже уровня 20, дезориентирован в отношении пространства. Вот и все. Я имею в виду, что мы можем увидеть бесчисленное множество различных проявлений. Мы можем встретить людей, которые воспринимают время как линейную величину. И это одно из первых проявлений. Пространство — это время. О, нет! Пространство никогда не может быть временем. Однако 50, 60, 70 или, может быть, даже 80% преклеров с которыми вы работаете, рассматривают время с точки зрения пространства. Для них время — это линейная величина. Вы спрашиваете такого преклира, что вы делаете со своим макапом, когда помещаете его во вчера? Он говорит: о, я помещаю его вправо, конечно. Или я помещаю его влево. Это самая распространенная вещь. А где находится прошлое? Есть один американский комикс под названием «Пого». Они забавлялись с этим комиксом некоторое время. Его персонажи спрашивали друг друга, в каком направлении находится та или иная вещь. Ну, а где находится прошлая неделя? Ну, она очень далеко, вон за тем кустом. А где среда? Ну, среда прямо у тебя перед носом. Конечно, время не существует в пространстве. За исключением того, что время — это энергия, объект. И оно не имеет никакого направления. И это первое, что вызывает большое расстройство. Так вот, в серии филадельфийских лекций. В этой серии есть одна лекция, в которой говорится об энергии, требующейся для того, чтобы думать. И что мы обнаруживаем? Мы обнаруживаем, что многие преклиры смотрят вперед и немного вправо, чтобы увидеть будущее, и назад, и немного влево, чтобы увидеть прошлое. В этой области находятся настоящие скопления энергии. Перед лицом преклира находятся области вакуума и так далее. И время движется отсюда, вправо, проходит мимо его лица и уходит назад, поэтому он думает, что ему нужна энергия, чтобы думать. Что ж, все это настоящее скопление энергии, использовавшееся для того, чтобы думать, в кавычках, которая находится в подвешенном состоянии. И эта энергия существует, и она существует в виде скоплений. Так вот, это идиотизм. Это полнейший идиотизм. На самом деле можно сказать, что это является основным психозом, если говорить о пространстве и энергии. Это не просто какая-то маленькая, крошечная разновидность невроза в мягкой форме. Это психоз. Это ужасно. И когда вы начнете включать все это у преклира, а затем устранять все это, вы увидите, как в нем будут происходить невероятные изменения. И, возможно, пока вы не уберете все это с дороги, у него не будет никаких изменений. Так что, когда мы говорим о шаге 3, мы говорим о пространстве. И мы говорим обо всем, что можно знать о пространстве. И если мы когда-либо узнаем что-нибудь еще о пространстве, это будет относиться к шагу 3. А ниже этого уровня находится одна лишь грязь. Так вот, я несколько резко и напыщенно высказываюсь по поводу всего этого предмета, связанного с пространством. И это идиотская идея о том, что кто-то якобы исследовал разум. Потому что они знали о том факте, что разум не существует в пространстве. Но они так и не спросили ни одного человека, думает ли он в пространстве. Знаете, вся эта проблема могла разрешиться еще много-много столетий назад, если бы кто-нибудь сопоставил эти два факта. Тогда им бы вообще не потребовались все остальные материалы. Человек должен был задаться вопросом, что такое пространство. Вы знаете, что определения пространства не существует. В учебниках по физике и в любых других материалах нет определения пространства. Хотя это самая распространенная вещь, которая у нас здесь есть. Пространство. Пространство находится повсюду. Люди задавали вопрос, что такое пространство. Ну, пространство — это замкнутая область или что-то в этом роде. Или пространство — это кубический гомогелоид, который проходит мимо квадратного корня из абстракции, что-то в этом роде. Нет, это не имеет никакого смысла. Пространство — это точка видения протяженности. Это все, что оно собой представляет. Существует ли такая вещь, как пространство? Нет, его не существует. Почему вы видите пространство? Потому что вам нужно видеть пространство, чтобы иметь какие-то объекты. Вам нужно иметь кое-какое пространство, в котором они могли бы находиться. Так вот, если пространство не существует, то в отношении него можно очень легко стать оперированным. Не так ли? Раз всех принуждают согласиться, что оно существует. Что ж, единственный способ, как вы можете держаться на расстоянии от другого человека, или каким-либо образом идентифицировать себя или другого человека. Это создать пространство между собой и этим человеком. Отличаетесь ли вы от всех остальных?
Я так не думаю.
Просто вокруг нас слишком много жизни. А тетанов не так много. Их просто не может быть столько. Так что если посмотреть на все это с точки зрения статистики, то это просто оскорбляет самолюбие. Все, что находится вокруг вас, является тетаном. Нет, нет. Я имею в виду слишком много существ. Сколько? 10 в 21-й, в двоичной системе, тетанов, и это только в вашей нервной системе. Каждая из этих клеточек подчиняется всем законам, которым подчиняется тетан. Интересно, правда? Возможно, селф-детерминизм и такого рода вещи находятся ниже того уровня, с которым мы в действительности имеем дело. Возможно, высоко наверху существует 2 разума, или 6, или 8. Как все это ощущается там, наверху? Я имею в виду, если подняться по шкале, как будет ощущаться что-то на уровне 40, 50, 60, 80, 1000 на шкале тонов. На каком уровне все это становится единым целым? Что ж, я не могу ответить на этот вопрос. Но я могу сказать, что чем выше человек поднимается по шкале тонов, тем больше он ощущает себя индивидуумом. И тем в большей степени он способен проникать во все вокруг. Он поднялся очень высоко по шкале тонов, и вот в комнату входит кошка, и он думает: «Залай!» И кошка, вероятно, скажет: «Воф, воф!» Он проникает во все вокруг. Когда на кошку смотрит человек, который находится низко на шкале тонов, происходит 2 вещи. Если он находится не слишком низко на шкале тонов, он говорит: «Я не кошка». Если он находится немного ниже на шкале тонов, то кошка покажется ему опасной, если она будет слишком долго околачиваться рядом с ним, и он скажет «мяу». Так и есть. Он становится тем, что он видит. Это подражание, которое существует на нижних уровнях шкалы. Человек становится тем, что он видит. Когда аудитор попадает в Вейланс Преклира, у него спутываются 2 вещи. Его бытийность. Он стремится иметь идентность. Он неистово стремится иметь идентность, потому что у него нет идентности. Поэтому он превращается в любую идентность, которая ему попадается. Это интересно, не так ли? И второй момент заключается в том, что он должен создавать пространство между вещами. Много пространства, потому что вещи становятся опасными, находясь рядом с другими вещами. И, конечно, вы можете посмотреть на этот кейс. И в любой психбольнице есть пациенты, которые являются ножками кровати или чем угодно еще, что только можно вообразить. Что ж, это означает, что что-то должно быть не так с пространством. Человек занимает не то пространство. Так вот, вы можете взять любого человека с улицы и спросить его: «Сколько вам лет?» Щелкнув при этом пальцами. Щелк! И человек скажет: 6? Нет, мне не 6 лет. И так далее. И он не обязательно даже будет невротиком. Он застрял на траке времени. Каким образом он может застрять на траке времени? Единственное, из-за чего он может застрять на траке времени, это аберрация в отношении пространства. Так вот, на шаге 4 мы идем еще немного дальше. На шаге 4 мы отрываем якорные точки и объекты. Якорные точки как объекты. Таким образом, этот шаг находится на более низком уровне по сравнению с шагом 3. В нем рассматривается энергия и пространство, из которых состоят объекты. Но на шаге 3 просто работают с пространством, и это все, с чем там работают. Так вот, я не буду утруждать себя описанием элементарной процедуры краткой формы шага 3. Она просто заключается в том, что вы просите преклира удерживать что-то в неподвижности как точку, а затем создавать пространство. Очень просто. Но мы рассмотрим расширенную форму, которая включает в себя устранение любой аберрации в отношении пространства, которое есть у преклира. Каким образом это можно сделать? Это можно сделать с помощью макапов. Но как именно это можно сделать? Бог ты мой, это то, что нам должно было быть известно еще давно. Не существует никакого пространства. существует только концепт о пространстве. Люди используют пространство различными способами. И Теттон может создавать пространство. Но точно так же, как может существовать нехватка пищи, что очень четко описано в шаге 4, может существовать и нехватка пространства. Каким образом может существовать нехватка пространства? Что ж, она существует. Она существует. Человек покупается на идею нехватки пространства. И он покупается на эту идею двумя способами. В Q1 говорится о размещении энергии и материи в пространстве, не так ли? Это миссия Теттона. Теттон тратит очень много времени на довольно оперированное занятие. Он пытается найти что-то в пространстве. Причина, по которой процессинг создания иногда так хорошо работает, заключается в том, что во время процессинга создания Преклир помещает что-то в пространство. Он прекращает пытаться найти что-то в пространстве. Он помещает что-то в пространство. Ведь в пространстве ничего не существует, потому что пространства не существует. Как можно найти что-то в пространстве? Так что сегодня в этой вечерней лекции мы говорим о самом высоком уровне аберрации из всего, что мы когда-либо рассматривали. Это полнейшее сумасшествие, что Теттон должен определять местоположение чего-либо в пространстве. Что пытается делать закупоренный кейс? Пространство, в котором труднее всего определить местоположение чего-либо, это черное пространство. Поэтому он держится за черное пространство, ведь это опасное пространство. Он пытается увидеть, есть ли что-то в этом пространстве. И он проходит через все это пространство, пытаясь найти в нем что-то. Но там, конечно, ничего нет, потому что этого пространства не существует. Это самая глупая и приводящая в трепет игра, которая когда-либо была изобретена. И, возможно, это первое правило обмана в Мест-вселенной. Существует какое-то пространство. Теперь найдите что-нибудь в этом пространстве. Так вот, это удивительно. Человек будет продолжать держаться за пространство, держаться за пространство, держаться за пространство, держаться за пространство. Зачем он за него держится? Он хочет заглянуть туда и убедиться, что там ничего нет. Тьфу! Нет, это очень глупо. Определять местоположение чего-либо в пространстве. Вы когда-нибудь видели, как кто-нибудь приходит в неистовство, когда не может найти свой карандаш или шляпу или что-то еще? Почему он ищет это? Что ж, это самый верный способ не позволить кому-либо обрести способность проникать во все вокруг. Каким образом можно не позволить кому-либо проникать во все вокруг? Нужно заставить его определять местоположение чего-либо в пространстве. Опасно, когда люди могут проникать во все вокруг. Тогда они знали бы все, что происходит, и где что находится, и делали бы много интересных вещей. И если кто-то хочет иметь хороших, честных, упорно работающих рабов, нужно просто лишить людей способности проникать во все вокруг. А как это можно сделать? Нужно просто остановить их, заставить их определять местоположение чего-либо в пространстве. Нужно заставить человека думать, что ему необходимо посмотреть и найти что-то. Это трюк. Посмотреть и найти что-то. Это тот еще трюк. А вот проникать во все вокруг — это очень просто. Поднимитесь немного выше по шкале тонов и попробуйте выполнить такой вот трюк. Вот вы неожиданно осознаете, что вы потеряли что-то, вы не можете вспомнить, где это находится. Вместо того, чтобы начать искать это, просто сядьте там, где вы находитесь, и смотрите на все, что находится вокруг вас, на 360 градусов. Пока не наткнетесь на эту вещь. А потом пойдите и возьмите ее. Очень просто. Вы обнаружите, что вы не доверяете себе. Почему вы не доверяете себе? Что ж, у вас настолько хорошо получится выполнить этот трюк, насколько вы доверяете себе. Вы не знаете, где это письмо, которое вы получили от дядюшки Зеро. Это письмо исчезло. И вы говорите: наверное, я положил его в ящик на первом этаже, пойду посмотрю. Нет, пойду посмотрю где-нибудь в другом месте. Нет, пойду посмотрю где-нибудь в другом месте. Нет, пойду посмотрю где-нибудь в другом месте. Так вот, одно из доказательств всего этого состоит в том, что когда человек начинает искать что-то, его действия и поведение в точности следуют схеме драматизации. Чем больше человек драматизирует что-то, тем более это усиливается. Вы замечали такое? Человек драматизирует инграмму, затем эта драматизация становится все сильнее и сильнее. И она становится сильнее, потому что инграмма контролирует человека. Хорошо. Когда человек начинает искать что-то, его поиски становятся все более и более лихорадочными. И все более и более серьезными. Мне рассказали об одной маленькой девочке, которая потеряла свой ластик стоимостью в 1 пенс. У нее было много пенсов. Она потеряла ластик стоимостью в 1 пенс на пустом участке земли. Ее младший брат и младшая сестра беспрерывно искали этот ластик на земле и стали совершенно черными, потому что это было выжженное место. Они просто часами искали этот ластик. У нее были деньги, и в любой момент она могла пойти через дорогу и купить новый ластик. Интересно, правда? Это показывает, что когда человек начинает определять местоположение чего-либо в пространстве, когда он пытается найти что-либо, он все в большей и большей степени приходит в такое же состояние, в которое приходит человек, когда начинает драматизировать. И это указывает на тот факт, что это имплант. Что драматизация этого импланта оказывает очень оберирующее воздействие, и что имплант сам по себе оказывает довольно оберирующее воздействие. Итак, давайте вернемся и посмотрим на Q1. Мы обнаружим, что Q1 — размещение чего-либо во времени и пространстве. Мы обнаружим, что тетон поднимается выше этого уровня. Создание и разрушение вещей во времени и пространстве находится немного выше уровня Q1. И определение местоположения вещей, которое мы наблюдаем. Мы можем видеть, что человек способен определять местоположение вещей в пространстве, что тетон делает это, и что это поднимает его боевой дух и так далее. Все это можно отнести к категории Q, немного более низкого уровня. И можно даже сказать, что это уровень аберрации, а не уровень истины. Понимаете, мы ищем самую высшую истину, которая только может быть. Таким образом, создание вещей во времени и пространстве, создание пространства и создание энергии — это то, что тетон может делать, и все это на данный момент считается необерирующим. Но определение местоположения вещей во времени и пространстве — это имплантированная аберрация. Так вот, каким образом это влияет на процессинг? Это не имеет значения. Вы можете продолжать использовать все процессы, которые у нас были до сегодняшнего дня. Вы можете продолжать использовать их. И преклир может продолжать определять местоположение различных вещей в пространстве. И неожиданно он обнаружит, что он может определять местоположение вещей во времени и пространстве, и он будет счастлив по этому поводу и поднимется по тону. Но вы не поднимете его так высоко по тону, как вы могли бы его поднять, если бы осознали, что ему не обязательно определять местоположение чего-либо во времени и пространстве. Гораздо легче создавать и разрушать вещи во времени и пространстве. И если он будет это делать, он быстро поднимется по тону. А иначе он будет подниматься по тону медленно и не очень высоко. Понимаете? Я хочу, чтобы вы очень четко понимали, что если речь идет о пространстве, определение местоположения чего-либо в пространстве было техникой. Это было техникой. Добрый старый прямой провод и тому подобное. Он по-прежнему оказывает очень благотворное воздействие на психотиков и так далее. Психотик, очевидно, проявляет аберрацию в отношении пространства. Поэтому вы демонстрируете ему, что он может определить местоположение чего-то, может найти инцидент, и он, в свою очередь, будет рассматривать это как определение местоположения чего-либо в пространстве. И он почувствует себя лучше. Он убедится сам. «Еще не все потеряно», — скажет он себе. И почувствует себя лучше, и его психозу придет конец. Другими словами, вы говорите. Вспомните момент, который является совершенно реальным для вас. Вспомните момент такой-то, вспомните момент такой-то. Настоящие инциденты. Вспомните так-то, вспомните вот так-то, что бы там ни было. И что мы получаем? Состояние психотика улучшается. но мы все равно, очевидно, позволяем ему драматизировать имплант. Гораздо более важным по сравнению с определением местоположения чего-либо во времени и пространстве является создание и разрушение чего-либо во времени и пространстве. Это настолько важнее, что эти две вещи даже не образуют дихотомию. Вот почему процессинг создания работает. Я могу сказать вам это с некоторым торжеством. Я пытался откопать этот факт в течение некоторого времени. Почему процессинг создания так превосходно работает? Он просто находится на очень высоком уровне. А определение местоположения чего-либо во времени и пространстве не так хорошо работает. И в этот самый момент, во время этой лекции, мы даже не попрощавшись, разрываем связь с психотерапией в любой форме, в какой она когда-либо практиковалась или существовала. И все эти аудиторы, все вы должны вести себя как леди и джентльмены, вы можете дать по носу любому, кто говорит, что эти вещи связаны между собой. Потому что основным мотивом в психотерапии и одной из идей, которые мы позаимствовали у Зигмунда Фрейда, когда начинали разрабатывать дианетику, было определение местоположения вещей во времени, особенно в прошлом. И мы занимались этим, и это действительно дает некоторые ограниченные результаты. Но ограниченность этих результатов связана с тем, что это драматизация аберрации. И это объясняет, почему у людей, которые получают психотерапию, очень часто, если говорить техническим языком, едет крыша. Это драматизация. Хорошо, мы поднялись на более высокий уровень. Создание, изменение и разрушение пространства, энергии и объектов находится выше уровня Q1. И мы выявили, что определение местоположения энергии и объектов во времени и пространстве является аберрацией. Но если Преклиру позволить драматизировать это, его состояние, как правило, немного улучшается. Потому что он пришел в такое неистовство. Это способность, понимаете? Я имею в виду, человек может определять местоположение вещей во времени и пространстве. Но если вы слишком далеко зайдете, то вы получите минимум отдачи. И эта отдача будет уменьшаться, уменьшаться и уменьшаться. Возможно, теперь вы немного лучше понимаете, почему процессинг создания работает именно так, как он работает. И почему что-то вроде самоанализа, в котором присутствует столько хаотичности, если применять его в течение длительного времени, дает невероятные результаты, с которыми не сравнятся результаты, которые достигаются при использовании книги «Дианетика. Современная наука душевного здоровья и ее техник». Потому что в дианетике мы определяли местоположение различных вещей во времени и пространстве и стирали энергию. Это дианетика — современная наука душевного здоровья. Что ж, давайте поднимемся на более высокий уровень. Создание, изменение и разрушение различных вещей во времени и пространстве. Циклы действия. Связь циклов действия с пространством, энергией и объектами. Вот что важно. Хорошо. Кстати, другой. Я немного расскажу о закупоренных кейсах. Это очень интересная тема. Закупоривание чаще всего... Я очень сожалею, что мне приходится постоянно затрагивать космическую оперу. Я чувствую себя примерно так же, как, наверное, чувствует себя хозяин конюшни, который знает, очень хорошо знает, что за дверью находится столб, к которому он привязывает лошадей. И он постоянно привязывает к нему лошадей. Но все остальные, которые проходят мимо, лошади знают, что там есть столб, и он знает это, и еще несколько человек знают это. Но все остальные, которые проходят мимо, говорят, какие замечательные лошади стоят себе непривязанные. Там нет никакого столба. Мне кажется глупым то, что некоторые люди испытывают ужасную неприязнь к космической опере. Кстати, от этой неприязни... Если вы имеете дело с очень закупоренным кейсом, от этой неприязни можно избавиться. Человек говорит, я никогда не имел никакого отношения к этому. Я никогда раньше не жил. И так далее.
Я просто родился, и ничего такого не существует. Я постоянно читаю журнал «Тайм», «Herald Express» и другие газеты. Я совершенно в своем уме.
И так далее. Другими словами, Homo sapiens попадает в эту колею. Если у человека закупоренный кейс, попросите его сделать такую ужасную вещь. Скажите ему. Вы ведь ничего не видите с закрытыми глазами. О, вы ничего не видите, так ведь? Хорошо. Так вот, попытайтесь не видеть что-то, что приближается к вам. Он скажет, как это? Вы говорите, просто почувствуйте, как будто вы пытаетесь увидеть что-то, что приближается к вам, но в то же время пытаетесь избежать этого. Он будет стоять на мостике космического корабля в качестве вперед смотрящего. Бог ты мой, это просто великолепно. В чем дело, Деннис, вам это не нравится? Вам это не нравится? Что ж, всмотритесь немного получше. Давайте, всмотритесь немного получше.
Ух, это ужасно.
О, вам это совсем не нравится? Хорошо. У кого-нибудь есть такие глубокие, темные, закрашенные области закупоривания? Хорошо. Просто стойте там и попытайтесь не видеть что-то, что приближается к вам в черном пространстве.
Боже мой, теперь это происходит.
Хорошо. Что у вас получилось?
Ну...
Вам это не нравится?
Нет, не нравится.
Что ж, сожалею. Послушайте, что я вам скажу. Смакапьте космический корабль здесь. И вы тоже, Деннис. Просто получите концепт этого корабля, если нужно. Смакапьте, вот здесь космический корабль. Смакапьте прекрасный космический корабль, который проплывает мимо. Сделали? Пусть светит прекрасное летнее солнце, и пусть плывет прекрасный корабль. Совершенно спокойно, и все счастливы на его борту. Теперь возьмите молоток и ударьте им по носу корабля. Вы можете ударить по носу корабля? Хорошо, теперь возьмите маленькую палочку для коктейля. Такую палочку, которой помешивают напитки. И просто стукните ею по носу корабля. Тх, очень легонько по носу корабля.
Он взорвется, если я это сделаю.
Ну, просто прикоснитесь к нему. Просто прикоснитесь к нему. Вы можете это сделать? Просто прикоснитесь к носу корабля. Вы сделали это, Деннис? Хорошо. Теперь зацепите эту палочку за нос и водите его туда-сюда в ярко освещенной комнате. Просто водите его туда-сюда за эту палочку, прикрепленную к его носу. Просто таскайте его туда-сюда, пока вы не почувствуете себя очень хорошо в отношении него. Сделали? Вы сделали это, Деннис? Он ходил туда-сюда?
У меня получается.
Хорошо, хорошо. Я буду продолжать говорить. Вы просто должны убедиться, что все это происходит в ярко освещенной комнате. Так вот, если вы видите этот корабль ярко освещенным и совершенно неподвижным, то пусть он приземлится в космическом порту и будет тихо стоять там, как Фердинанд, который тихо нюхал цветочки. Так гораздо лучше. Пусть корабль стоит в космическом порту. Понимаете, в космической опере нет ничего такого. И, конечно, вот что делает человек в этом случае. Он, вероятно, летит со скоростью 2 или 3 световых года, или, может быть, даже гораздо больше, потому что у Эйнштейна на траке времени, очевидно, было недостаточно инцидентов, связанных с космической оперой. Поэтому он не знал, что скорость света можно превысить. Мне придется дать ему пропуск на одну из марсианских транспортных линий. В любом случае. Что мы получаем? Этот бедняга... Он летит с такой бешеной скоростью, и впереди может встретиться любая космическая штуковина. И шансы, что он успеет заметить ее до того, как она врежется в него, очень малы. Поэтому ему приходится проявлять фантастическую бдительность, чтобы заметить любую космическую пылинку, которая приближается к нему. Любая космическая пылинка, кусок камня размером 0,5 на 0,5 метра, может пробить нос корабля или пролететь сквозь мостик, и это практически уничтожит весь этот корабль. И вот он летит с этой невероятной скоростью, и ему приходится быть очень бдительным. Это очень интересно, не так ли? Конечно, он не может увидеть что-то, пока он не приблизится к этому. Вот что самое ужасное.
Я знаю, когда это включилось.
Вы знаете, когда?
Во время войны.
Во время войны, правильно.
На торговом судне.
Угу.
Я был вперед смотрящим.
Угу.
Высматривал главным образом мины.
Угу.
Это выглядело жалко. Знаете, когда... Мы называли это столкновением с чудовищем. Знаете, когда море неспокойное?
Да.
Сильный удар.
Да.
Ужас.
Конечно. Однажды я проходил подобный случай с одним парнем. Он лежал на своей койке, и вдруг целая туча таких частиц прошила корабль. Конечно, от корабля совершенно ничего не осталось. Но одна из них... Все это пролетало над ним, под ним и вокруг него. А над койкой у него висел календарь Petty Girl с изображением красотки. Только это не был календарь Petty Girl, вы понимаете. Это было несколько миллионов лет назад. Над койкой висел этот календарь с красивой девушкой. И у этого парня осталось застывшее видео того, как эта девушка вспыхнула. Он успел наполовину слезть со своей койки и уже потянулся за шлемом, как в него попали другие частицы, и его разрубило пополам. И, конечно, в корабле не было ничего, кроме вакуума. Практически мгновенно, когда воздух вырвался из корабля, и этот парень, можно сказать, взорвался в космосе. И с чем он остался? С инграммой, которую почти невозможно обнаружить. С ужасной неприязнью ко всему, что напоминает календарь Petty Girl. Или девушку на этом календаре. Разве это не глупо? То есть вы могли бы подумать, что должна была бы существовать какая-то более тесная связь между всем этим. Однако это настолько ошеломило его, что каждый раз, когда он просыпался во время последней войны, у него включался этот инцидент. И как вы думаете, что висело над койкой его товарища-офицера? Календарь Petty Girl. Что ж, вам не нужно обращать на это внимание при проведении процесса. Я просто говорю о пространстве. Там было много пространства. И это всегда чужое пространство, и оно движется с очень высокой скоростью. Так что вы очень часто будете встречать людей, которые настолько боятся пространства и настолько уверены в том, что они не могут определять местоположение чего-либо в пространстве, что они бросились в другую крайность. И теперь они тихо сидят и не хотят, чтобы кто-то определял их местоположение в пространстве. Понимаете, все наоборот. Так что довольно часто бывает так, что приклир, у которого закупорен кейс, не находится в своей голове. Он находится на полпути между Землей и Луной или где-то еще. Он находится в пространстве. Он на самом деле находится в черном пространстве. И вы говорите ему: «Посмотрите на что-то», и он будет смотреть вокруг себя. Иногда вы можете сказать такому человеку: «Посмотрите, что у вас за спиной». И его закупоренная область получит ужасную встряску. Потому что он находится спиной к Земле. А Земля светится ярким трехмерным светом. Он просто не осмеливается посмотреть в этом направлении. Но он находится в черном пространстве, его местоположение нельзя определить. Таким образом, эта идея о местоположении в пространстве порождает идею о том, что что-то можно спрятать. Что является наихудшим из того, что может произойти? Это что-то может быть спрятано от вас в пространстве. Поэтому вам будут попадаться приклиры, которые разыскивают свой трак, который существует в пространстве, уверяю вас. Черта с два, он существует в пространстве. Понимаете, трак не существует в пространстве. Но приклир обыскивает все пространство, потому что там что-то спрятано от него. Или же он оберегает что-то в пространстве вблизи него от чего-то еще. Таким образом, у нас везде пространство, 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 пространство. Но вот в чем заключается ужасная хохма. Самое лучшее, что мы можем делать, это создавать пространство. Вы никогда еще не видели такого макапа, как тот, который вы создадите после того, как завершите пространствование. Другими словами, вы создаете пространство, а затем вы создаете макап. Вы тщательно создаете пространство и делаете его стабильным, а затем создаете макап. И это ого-го, какой макап! и говорите «Бог ты мой!» Я думал, что до этого я создавал макапы. И вот передо мной этот кристально чистый трехмерный макап, на который можно опереться и сказать «Как дела, Джо?» Конечно, это ваше пространство. Что ж, все это небольшие отступления, но все это очень интересно. Я просто вставляю некоторые замечания на эту тему. Но что касается пространства, то вы обнаружите, что люди живут в двухмерном пространстве. Вы обнаружите, что люди совершенно убеждены в том, что есть существа, которые живут в двухмерном пространстве. Почему бы и нет? Пространства не существует. Вы сидите там и смотрите на меня через промежуточное пространство. И я говорю вам, что пространства не существует. Что ж, видите, это очень удобная опора для вас. Если бы у вас не было концепта о существовании этой промежуточной протяженности, если бы вы не согласились с этим полностью, то вы находились бы здесь, или я находился бы там. И у вас возникали бы большие трудности с тем, чтобы не запутаться в личностях. Нет, у вас не было бы никаких больших трудностей. Если вы находитесь достаточно высоко на шкале, где вы можете создавать и разрушать пространство по желанию, у вас не возникает никаких проблем с личностями. Вот якорные точки человека вталкивают. Другими словами, все его якорные точки вталкиваются, когда он выдвигает их в чужое пространство. Так вот, если вам попадается человек, у него ужасно закупорен какой-то человек в прошлом. Например, он просто не может увидеть тетушку Изабеллу. И у него нет никакого видео в отношении нее. И это очень странно, потому что он может вспомнить дядю Боска и прапрародителя Снуки. И он, похоже, может вспомнить всех, кто был у него в прошлом, ну вот тетушка Изабелла. Что ж, в таком случае вы можете просто сделать вывод, не задавая человеку никаких дополнительных вопросов. Вы можете очень удивить его и поставить себя в один ряд с предсказателями судьбы. Например, как Дерек Риджвей использовал самоанализ в дианетике в своей литературе. Нам нужно будет сделать что-то с этой книгой. В любом случае, если он услышит эту запись, мне не нужно извиняться. Как бы то ни было, если мы имеем дело с концептуальным, а не действительным расстоянием, то это расстояние у разных людей может быть совершенно разным. Этот человек, о котором мы говорили, не видит тетушку Изабеллу, потому что он думает, что тетушка Изабелла находится прямо рядом с ним, прямо у него на носу, прямо у него на носу. Но почему? Потому что тетушка Изабелла постоянно сокращала расстояние между ним и собой. Но как она делала это? Плохие новости, плохие новости, плохие новости. И она направляла его к хорошим или благородным или чистым вещам, на которые он должен был смотреть, которые он должен был делать, но он не должен был делать что-то еще. И как только она направляла его внимание на все это благородное, чистое или хорошее, она тем или иным образом показывала ему, насколько отвратительно все вокруг, так что он как бы постоянно находился на этом уровне. Она достигает его и заставляет его направлять внимание на такую якорную точку. «Ты должен быть хорошим мальчиком, правда?» Он совершенно запутался в энергии. Мысль и энергия для него совершенно спутались. «Ты должен быть хорошим мальчиком, правда?» Так вот он берет эту идею. «Ты должен быть хорошим мальчиком, правда?» Как малыш Джонни Джонс, который живет на этой улице. И он начинает выдвигать эту якорную точку, но он втягивает ее обратно. «Этот мальчик маменькин сынок!» Ему это не нравится. Еще один трюк, который проделываю с человеком, заключается в том, что ему говорят «Бог везде, и он постоянно на тебя смотрит». Или что-то в этом роде, что говорят детям. И все это начинается таким вот образом. Красивые, очаровательные ангелы, мысли, красивые и очаровательные, и Бог есть везде, и он накажет тебя. Видите, якорная точка выдвигается, а потом шмяк обратно. Выдвигается, шмяк обратно. Это приводит к такому же результату, как если бы человек стоял на мостике космического корабля, который несется с бешеной скоростью. Вы видите где-то далеко перед собой пятно света или что-нибудь в этом роде. Это что-то, что было испущено звездой бог знает когда, и вы идете по следу фотонов. И таким образом знаете, что там есть звезда, или что там была звезда, и вы надеетесь, что она не изменила свое местоположение. Вы движетесь быстрее, чем она светит на вас. И там есть звезда, но что может произойти? Вы смотрите на пятно света вдалеке, и вдруг вы сталкиваетесь с космической пылью или чем-то в этом роде. И вы труп. Очевидно, что якорная точка втянулась. В последнюю долю секунды вы успели заметить, как что-то приближается. Существует еще такой парень, как строитель империи. Этот парень накапливает груду камней в пространстве. На это есть самые разные причины, ведь это очень мудрое и умное занятие — собирать камни. Я не совсем понимаю, в чем прелесть того, чтобы иметь груду камней вокруг себя. Но когда вы сталкиваетесь с грудой радиоактивных камней, вы получаете замечательную инграмму. Ваш преклер находится прямо там. И он был там в течение длительного времени. И что он делал? Он занимался этими радиоактивными камнями. Хорошо. И вот справа по борту приближается новый камень. Он следует мимо и пролетает еще где-то километр, пока не останавливается полностью под воздействием силы притяжения этой груды камней, за которую этот парень держится. Потом этот камень меняет направление движения, летит обратно и врезается в груду камней. Что мы получаем? Это относится к шагу 4, процессинг «отдавать и брать». Вы обнаружите это состояние. Что мы получаем? Мы получаем вот что. Всякий раз, когда что-то отдаляется, оно затем возвращается. Этот парень может поместить макап девушки на расстоянии 20 метров от себя. Если он поместит ее на расстоянии 20 метров, она неожиданно поменяет направление движения и вернется к нему обратно. Шмяк! Так вот, он пытается справиться с этим, и получается такая глупость. Чем дальше он помещает что-то, тем большего размера это становится. Он просто перевернулся с ног на голову, понимаете? Вот почему он это сделал. Он говорит себе, что он помещает что-то на большем расстоянии. На самом деле он столкнулся с этим явлением. Все, что удаляется от него, возвращается обратно. И, конечно, когда это возвращается, оно становится больше. Так что очень часто в прошлом он видел, как что-то проносилось мимо, а потом возвращалось так быстро, что казалось, будто это становится больше. Понимаете? Очень легко стать оберированным. Ведь идея о том, что когда что-то удаляется, это становится меньше, это всего лишь иллюзия. Нет никаких причин, по которым это не может стать больше. За исключением лишь нашего соглашения о том, что это должно становиться меньше. Иначе пространство, которое там находится, станет слишком переполненным. Таким образом, на полном траке вталкивание якорных точек происходило самыми разными способами. Все, что угодно, может заставить человека думать, что все, что удаляется от него, должно возвращаться к нему. Или что все, что приближается к нему, застрянет. Или что все, что удаляется от него, будет удаляться бесконечно, и он не сможет вернуть это. И все эти различные состояния, с которыми вы будете сталкиваться при проведении процессинга «отдавать и брать», являются аберрацией, связанной с пространством. Ведь самое первое, во что должен верить человек, это в нехватку пространства. Прежде чем он сможет поверить в то, что будет происходить на шаге 4, он должен быть убежден, что пространство — это пространство, и что это единственное пространство, которое существует. Так что если вы избавите его от всего этого, то вы в какой-то степени избавите его от трудностей, возникающих при проведении процессинга «отдавать и брать». А процессинг «отдавать и брать» в какой-то степени избавит его от трудностей, связанных с пространствованием. Таким образом, у нас есть этот шаг, шаг 3, посвященный пространству. На шаге 4 преклер собирает объекты и избавляется от объектов. Что ж, все это очень интересно. Поверьте мне, все эти различные странные явления, связанные с пространством, действительно существуют. Просто проверьте, на каком расстоянии от преклера находится фонарный столб. Это мой совет. В качестве общего эксперимента. Просто проверьте, на каком расстоянии от преклера находится фонарный столб. На каком расстоянии он находится, когда у Преклера открыты глаза, и на каком расстоянии он находится, когда у Преклера закрыты глаза. Вы обнаружите, что это два разных расстояния. Интересно, правда? Вы обнаружите, что когда у Преклера открыты глаза, комната имеет один размер. Но как только он закрывает глаза, комната становится размером с кубик, каждая сторона которого равна 2 сантиметрам. Он смотрит на нее издалека. Кстати, этот человек находится в пространстве. Он вовсе не находится в этой комнате. Он действует на основе того, что он считает механизмом управления на расстоянии. Он знает, что находиться в этом теле небезопасно. Он знает это. Поэтому он находится так далеко от него, как это только возможно. Хорошо. Вам попадется кто-нибудь еще. Правая и левая стороны этой комнаты находятся для него бесконечно далеко. Они находятся на расстоянии многих кварталов от него. Но передняя стена и задняя стена находятся на расстоянии полуметра спереди и сзади от его головы. На расстоянии полуметра с одной стороны и на расстоянии полуметра с другой. Он открывает глаза, и комната приобретает форму квадрата. Кстати, одним из первых симптомов бреда является аберрация в отношении пространства. Человеку начинает казаться, что пространство искажается. Вы распознаете это состояние, если вам когда-либо придется работать с психотиком. Не пытайтесь найти котят его бабушки или какую-нибудь другую фрейдовскую чепуху. Попытайтесь найти пространство и сделать пространство Преклера стабильным. Вы обнаружите, что вы сможете сделать это довольно быстро и легко. С помощью макапов или чего-нибудь в этом роде. Или вы можете попросить его широко открыть глаза, и пусть он найдет одну стену. И пусть он держится за эту стену, пока не будет знать, что она существует. Он скажет: «Ах, ах». Он не захочет закрывать свои глаза. Так вот, вы определили местоположение одной стены. Преклер очень осторожно держится за эту стену. Пусть он теперь определит местоположение другой стены. И когда эти стены придут в стабильное состояние для него, и он привыкнет к их стабильности, он почувствует себя гораздо лучше. Но когда он закроет глаза и в палате выключит свет или что-то в этом роде, и он больше не сможет держаться за эти стены, он снова станет совершенно безумным, потому что ему нужно что-то, что поможет ему стабилизироваться в пространстве. Вы обнаружите, что с ребенком, который плачет в комнате, происходит то же самое. Свет выключили, и он не может найти якорные точки. Конечно, он находится в таком состоянии, потому что он не может создавать якорные точки. Если бы он мог создать несколько якорных точек, то он не беспокоился бы о том, что ему нужно найти какую-нибудь якорную точку, потому что гораздо приятнее создавать их. Гораздо лучше создавать якорные точки, а не определять их местоположение в пространстве. Это, конечно, следует из нашей новой интерпретации Q1. Гораздо лучше создавать что-то, а не определять местоположение этого в пространстве. Хорошо. Маленький ребенок, как только выключается свет. На него наваливается комната, на него наваливаются стены. Он не может определить свое местоположение в пространстве. Он дезориентирован. Ради бога, включите ему свет. Включите свет, и пусть он найдет якорные точки. Или проведите ему пространствование, и потом он всегда сможет найти свое пространство. Он сможет создать некоторое пространство и находиться в нем. На самом деле нет ничего более радостного и более веселого, чем находиться в пространстве, которое вы только что создали. Это действительно наполняет вас радостью. Конечно, в течение первых 2 секунд после того, как вы это сделаете, вы скажете: «Бог ты мой, да мне сейчас снесет голову» или что-то в этом роде. Вы будете чувствовать себя так, будто вы вот-вот взорветесь или что-то вот-вот случится. Это нормально. Продолжайте. Я проделывал это с большим количеством людей, и пока еще никто не взорвался. Всегда есть шанс, что это произойдет, но пока еще никто не взорвался. Кроме того, это хороший способ вытащить себя из головы. Просто снесите себе голову. Таким образом, все процессы, в которых Преклер создает кубы, увеличивает их и помещает за полом, над полом и под полом, Все эти процессы, являясь частью процессинга создания, на самом деле относятся к расширенной форме рабочей процедуры номер 5, шаг 3. Существует множество процессов, которые помогают сориентироваться в пространстве. И первый из них заключается в том, что преклир управляет одним пятнышком света. Просто возьмите одно пятнышко. Одну точку. И любые макапы, которые преклир создает с помощью одной точки или с помощью геометрических фигур. Все это процессы, направленные на ориентацию в пространстве. И вы обнаружите, что поведение людей становится совершенно непредсказуемым. У человека появится пятно вот здесь, и оно будет удаляться и приближаться. И оно будет приближаться к нему и ударять его. И оно будет исчезать и прыгать на пол, и подпрыгивать до потолка, и выпрыгивать за дверь, и оно будет в коридоре, а потом оно вернется, и после этого... Ах! Что же вы, как аудитор, можете с этим сделать? Можете ли вы просто сказать, что ж, займемся чем-нибудь другим? Нет, если вы проводите расширенную форму, вам нужно сделать все это. Вы увидите, что это первое требование. Каким образом мы исправляем пространствование, или каким образом мы начинаем работать с пространствованием? Мы берем под контроль одно пятнышко. Но каким образом мы берем его под контроль? Мы усиливаем непредсказуемость его движения. Мы усиливаем это. Мы делаем его более хаотичным и время от времени управляем некоторыми его движениями. Оно отскакивает в одну сторону, в другую и так далее. Вы говорите, в следующий раз, когда оно будет пролетать мимо этой стены, пусть оно отскочит два раза. Преклир делает это. Вы просите его сделать это еще несколько раз. Теперь пусть оно отскочит три раза. Теперь пусть оно отлетит вот сюда и вот сюда. И не успеете вы и глазом моргнуть, как преклир начнет контролировать это пятно и снова поместит его перед собой. Поначалу он может делать вот что. Поначалу ему, возможно, придется поместить клетку для птиц или что-то еще вокруг этого пятна. Или взять бейсбольную рукавицу и удерживать это пятно на полу с большой силой и давлением. И оно будет убегать от него тем или иным образом. Преклир может быть очень озабочен всем этим. Но это нормально. Если он по-прежнему будет очень озабочен всем этим, значит, там еще осталась некоторая непредсказуемость. Тогда просто работайте с этим, пока вся эта непредсказуемость не иссякнет. Вот и все. Пусть это пятно летает себе, и пусть преклир начнет все больше и больше контролировать его. Используйте в отношении него цикл действия. Если оно начинает летать, то пусть оно летает. А затем пусть оно летает еще сильнее. Теперь пусть преклир заставит его летать меньше. Просто время от времени контролируя одно из его движений и не позволяя ему делать что-то. А затем пусть он в конце концов сделает так, чтобы оно передвигалось очень медленно. Не пытайтесь заставить его остановить это пятно, потому что он не может этого сделать. Теперь пусть он снова заставит пятно начать двигаться. И пусть оно двигается все быстрее и быстрее, все более и более хаотично. А затем пусть он контролирует некоторые его движения. И пусть он заставит его двигаться немного медленнее, а затем еще немного медленнее. Хорошо. А теперь пусть он заставит его двигаться быстрее и... Никогда не просите, чтобы он заставил его застыть на месте. Он не может заставить его застыть на месте. И вы продолжаете работать с этим до тех пор, пока ему не надоест все это настолько, что это пятно будет просто находиться перед ним. Он может отодвинуть его на 1.5 метра и придвинуть его на 1.5 метра. Он может отодвинуть его на 3 метра и придвинуть к себе на 3 метра. И он может поместить его на 1.5 метра над полом, и на 1.5 метра перед собой, и на 1.5 метра позади себя, и в конце концов он станет способен контролировать его. Так вот, возможно, чтобы взять под контроль одно пятнышко, потребуется больше времени, чем вы думаете. Это может занять у преклира больше времени, чем вы думаете. Позвольте ему получить столько побед, сколько возможно, и добейтесь, чтобы он взял пятно под контроль. Я могу сразу сказать, что среди всех этих многочисленных техник самое лучшее, что вы можете сделать преклиру, и что принесет ему больше всего пользы, это добиться, чтобы он взял под контроль одну точку. Это может быть маленький золотой шарик, это может быть пятно света, это может быть что угодно, что он должен взять под контроль. Так вот, на шаге 5 мы работаем с черными и белыми пятнами. Это одна из разновидностей такого процесса. Но на самом деле эти пятна легче взять под контроль. Их легче видеть и так далее, чем одну из этих маленьких точек, которая летает в трехмерном пространстве. Таким образом, у нас есть ряд техник, которые являются частью шага 3, и здесь собрано все то, что имеет хоть какое-то отношение к пространству. Я расскажу вам о технике, о которой я рассказывал вам в одной из последних лекций. Преклир делает так, чтобы кто-то вталкивал его якорные точки внутрь. Пусть он просто получит концепт тетушки Изабеллы, которая держит биту для крикета или что-то вроде этого, и вбивает якорные точки. А потом выдвигает их, а затем снова вбивает. А потом выдвигает, а затем опять вбивает. И пусть она делает все это снова и снова, и пусть она делает то, все, и в конце концов Преклир скажет: «Да пошло оно все к черту». Так вот, Преклир макапит тетушку Изабеллу. Он никогда раньше не мог создать ее. И вот он макапит тетушку Изабеллу и разбивает ей голову, и он будет в хорошем состоянии. Хорошо. Это один из способов справиться с закупориванием. Это, кстати, очень удобный способ. Действительно очень удобный способ. Так вот, в дополнение ко всем остальным комментариям по поводу пространства, у нас есть простой способ разрешить все это. И он заключается в способах мышления. Существует ряд способов мышления. Это описывалось в одной из более ранних филадельфийских лекций. И вот здесь справа у Преклира находится будущее. Так что вы проходите цикл действия справа налево и слева направо по отношению к телу. С ним могут происходить самые разные вещи. Оно начинает расти, и все вокруг свежо, оно красивое. Затем оно в конце концов сталкивается с чем-то, чахнет и умирает. Бум! Обычно справа у Преклира будет могильный камень или могила или что-то в этом роде. Вы просто работаете с циклами действия. И пусть циклы действия выполняются, пусть они начинаются позади левого плеча, проходят через лицо человека и доходят, можно сказать, до правой стороны передней части его тела. И пусть этот цикл действия повторяется туда-сюда. Начните этот цикл. Получите концепт того, как цикл действия начинается с правой стороны передней части тела и протекает в обратном направлении до тех пор, пока у вас не появится могила вот с этой стороны. Вот это совершенно противоположное направление. У Преклира возникнет довольно сильное замешательство по поводу всего этого. Так вот, еще одна важная вещь. Ради Бога! Никогда! Не упускайте такой случай. Никогда не проходите мимо этого. Если ваш Преклир создает прошлое внизу, слева, вверху или где-нибудь еще, если прошлое для него является линейной величиной или имеет протяженность или направление, то ради всего святого сделайте это своей первостепенной задачей. Исправьте это. Так вот, иногда вы можете избавить человека от этого, просто сказав: «Хорошо, поместите это в прошлое». Он говорит: «Хорошо, сделал». Вы спрашиваете: «Откуда вы знаете, что это в прошлом?» «Ну, я поместил это сзади, внизу». «Ура!» «Ну, а откуда вы знаете, что это в прошлом?» «О, я все еще вижу это там». Вы говорите: «Послушайте, все, что нам нужно, это чтобы эта штука исчезла из настоящего, и чтобы вы знали, что она находится в прошлом». И когда вы делаете это, у многих преклиров, у большинства преклиров, все это сразу же приходит в порядок. И представление о времени, как о линейной протяженности, исчезает. Время не имеет протяженности. У тех сумасшедших, которые считали, что время имеет протяженность, или что время — это четвертое измерение, была эта аберрация. У них была эта аберрация. Нет никаких доказательств того, что время — это четвертое измерение. Время — это не четвертое измерение. Так вот, как вы справляетесь с неспособностью Преклира заставлять макапы исчезать? Он говорит: «Ну, это единственный способ, как я могу заставить это исчезнуть. Я помещаю это перед собой и говорю: хорошо, сейчас вторник, и это все еще там. И если я не помещу это прямо вниз, это так там и останется? Мне нужно поместить это вниз, чтобы отправить...» Пусть Преклир сдирает с макапа кусочек за кусочком, чтобы заставить его исчезнуть. Пусть макап исчезает по градиентной шкале. Пусть сначала исчезнет крошечный кусочек макапа, а затем еще один, и еще, и еще, пока весь макап неожиданно не исчезнет. И если вы сделаете это несколько раз, то преклер вдруг станет способен заставлять макапы исчезать. Главное, что вызывало расстройство в прошлом, это представление о том, что время существует в пространстве. Но высшая степень аберрации — это когда человек пытается определить местоположение чего-либо в черном пространстве. Черное пространство — это то, чего не видно, и вы не знаете, есть ли там что-то или нет. Вы можете проделать такую очень ловкую штуку. Вы можете попросить Преклира увидеть область черного пространства, и пусть он продолжает видеть это черное пространство, но говорит, что оно красное. Не позволяйте, чтобы в этом пространстве появлялись какие-либо красные пятна. Пусть оно остается черным. Вы говорите, теперь это красное пространство. Это другое пространство, потому что он, когда он делает свое черное пространство красным, у него, как правило, появляется другое пространство. У него появляется другое пространство. Он не уверен, что это черное пространство. Он не сделал черное пространство красным, он просто переместил его в сторону, а сейчас перед ним красное пространство. Теперь пусть он превратит свое видео и все остальное в абсолютную ложь. И пусть он видит это черное пространство и знает, что оно красное, но пусть он продолжает смотреть на него, как на черное пространство. Когда вы будете делать это, с Преклером будут происходить очень интересные вещи. Так вот, макапы, которые имеют отношение к пространству или восстановлению пространства, как рассказывается в филадельфийских лекциях, представляют очень большую важность, потому что Преклир может находиться в отрицательном пространстве. В следующей лекции, которая последует прямо за этой, я рассмотрю такой вопрос, как нехватка вообще, и мы поговорим о нехватке пространства и о нехватке вас. И рассмотрев все это, мы сможем справиться с таким явлением, как застревание на траке времени. И изгоним этот призрак навеки вечные. Давайте сделаем перерыв.